Василий Маханенко. Клан Медведя. Книга третья. Медвежуть. Краткое содержание первой книги. 30-летний верховный маг и шармор, относящийся к расе вальгов, прямоходящих ящериц, приговаривается к казни. За попытку свержения императора его лишили памяти предыдущих перерождений и изгнали из своего родного мира туда, где о магии даже не слышали. Однако палачи не учли фактора случайности. Одновременно с изгнанием в другом мире проходил ритуал призыва души. Единственный сын вождя опального клана Бурый Медведь упал с дерева и находился на грани жизни и смерти. Прекрасно понимая, на что идут, лидеры клана обратились к своему духу-хранителю, и тот выдрал из вселенной самую сильную душу, до которой смог дотянуться. Так Вальк превратился в 15-летнего человека Лего Андо. В его новом мире магия присутствовала, однако пользоваться ею Лег не мог. Оперировать магическими способностями люди учили в 16 лет во время инициации. Отвечали за чудеса тотемы, духи зверей, дарующих своим кланам силу и 2-3 магические способности. Кроме этого, на планете обнаружились силовые камни, уникальные ископаемые, способные делиться магической силой. Спустя полгода на межклановых соревнованиях для готовящихся к инициации подростков отряд Лего попал в засаду гоблинов, истинных жителей планеты. Всех друзей юноши убили, но ему удалось выжить. Лег научился управлять магическими линиями, порождаемыми силовыми камнями, и с их помощью смог победить командира отряда гоблинов. Юноша приготовился сражаться за свою жизнь, но неожиданно пришла помощь. Ее оказал Ландо Слик, 6-й сын императора, невесть каким образом оказавшийся на окраине империи. Ландо вручил Легу стреломет, запрещенное оружие для клана изгоя. В качестве ответной реакции на свой дар представитель клана Гадюк потребовал от Лего год службы. Отказываться от такого юноша не имел права. По понятной лишь одному ему причине, Ландо отправил сына своего заклятого врага в одно из самых дорогих и привилегированных учебных заведений, в подготовительный класс Академии при Императорском дворце. Во время поездки Лег понимает, клан Бурые Медведи катастрофически отстает в развитии от всего остального мира. Машины на силовых камнях, одежда, здания, поезда, даже обычный провинциальный город смог впечатлить юношу. Однако обнаружилось и неприятное. В городах стояла страшная вонь, словно система канализации совершенно не работала. Жители настолько привыкли к этому запаху, что не замечали его, но для Лего это стало неприятным необъяснимым сюрпризом. На поезд, где передвигался Лег, напали. Группа бандитов хотела уничтожить Ульму Релойд, лидера пантер, второго по силе клана империи. Однако, благодаря полученной способности управлять силовыми линиями, Легу удалось спасти старушку, чем он поломал планы таинственной организации «Алый банд». В академии Лег познакомился с 2 одногодками – Эльрином и Хадом. Совместные тренировки сблизили ребят, и довольно быстро они сдружились. После того, как ребята нарушили правила, их направили в канализацию – специальный полигон для тестирования способностей и добычи важных для Академии ингредиентов. У входа под землю друзья познакомились с 2 девушками – Лиарой и Белис. Объединившись, команда подготовительного курса направилась на -3 уровень. У Белис оказалась карта канализации, и девушка рассчитывала получить достойную добычу. Вот только никто не думал о том, что уровень окажется захвачен огромными тварями, похожими на осьминогов. Ребята вступили в неравный бой, и лишь способность Лего оперировать силовыми линиями помогли ему спасти друзей. В канализации Лег смог добыть статуэтку из кроваво-красного материала, 1 из 7 кристаллов Багуша. Находку изъяли. Владеть такими вещами простому студенту запрещалось. В академию явился император, чтобы лично наградить того, кто спас одну из его внучек. Легу ничего не оставалось, как подарить кристалл императору, а тот в качестве ответного жеста снял с бурых медведей изоляцию, разрешив им развиваться. Кроме того, Ландо Слик вручил юноше портативный портальный камень, устройство, работающее по принципу телепорта и позволяющее 6-му наследнику явиться на помощь. Этим даром Лег воспользовался практически сразу. Одного из его друзей, Хада, похитили. Темнокожий юноша являлся единственным выжившим потомком клана Серых Слонов, некогда управлявших Южной Империей. Хат надеялся скрыться в Мироксе Императорской Академии Северной Империи, однако его похитили отсюда. Легу удалось найти место, где удерживали Хада, однако здесь он столкнулся с новым врагом – Инферно. Так называли людей, что пошли по пути поглощения Мифрила, теряя человеческий облик, но приобретая огромную силу. Ланда и его люди смогли ликвидировать угрозу, а Хат вошел в семью Лега, превратившись в одного из бурых медведей. Однако спокойствие продлилось буквально несколько минут. На Лега напали бандиты, хотевшие уничтожить Ульму Релойд, лидера клана Пантер. Легу удалось отбиться, захватить пленника и доставить его к резиденции второго по силе клана Империи. Ульма рассказала юноше об истинном положении вещей. Противники принадлежали загадочной организации «Алый Банд», желающей дестабилизации государства. В качестве ответа на ее спасение, женщина отправилась вместе с Легом к нему в деревню, чтобы заключить с кланом бурых медведей договор на добычу железа. Это позволило Легу в компании с шаманом клана отправиться к еще одному месту захоронения кристаллов Багуша и уничтожить его. Тот, кто соберет статуэтку из семи частей, получит полную карту всех месторождений Мифрила, а также начнет управлять как Инферно, так и ангелами, следующей ступенью модифицированных людей. В качестве вступительного сочинения в Академии Лег пишет несколько глав одной из популярных книг своего прошлого мира. Текст ввел в восторг кураторов, и они попросили юношу написать книгу целиком. Лег закончил книгу и выиграл состязание писателей. Попав во дворец императора, юноша вместе с Лиарой нашел последний, седьмой кристалл Багуша. Однако по возвращении в Мирокс добычу изъяли. Глава службы безопасности, являющийся старшим братом Ланда Слика, не желал усиливать империю, передавая ей такую ценность. Таким образом, седьмой кристалл оказался спрятан подальше от медведей и Алого Банта. Успешно закончив учебу и получив причитающуюся ему награду, Лего с друзьями отправился к себе в деревню, где должна состояться инициация. Причем не только Лего, но также Хада и Альрина, что тоже решил стать членом клана Бурого Медведя. По пути на них напал представитель Алого Банта. Легу удалось вызвать Ланда Слика и совместными усилиями победить неприятеля. Бой показал, что в этом мире есть кто-то, кто умеет пользоваться магией, и с этим нужно что-то делать. После инициации Хат стал сильным воином, получив возможность пользоваться магическими дарами тотемов. Эльрин – витязем, умеющим обучаться любой способности, использованной против него. Лег же превратился в чародея, легендарное и давно забытое существо, одной своей волей творящее магию. Но этот дар не дался легко. Для того, чтобы им воспользоваться, Легу предстоит длительная прогулка в земли гоблинов. Краткое содержание второй книги. Появление в мире чародея не прошло бесследно. Организация, старающаяся контролировать дела не только в Империи, но и по всей планете, запустила активные поиски. Предупрежденный об опасности Ле Кандо умудряется обмануть проверяющую машину, однако по прибытии в Академию юноша узнает, что его девушка Лиара Слик также получила статус чародея. Она отказалась проходить тестирование и скрылась в стенах Мирокса, прекрасно понимая, что рано или поздно ее раскроют. Клан Черных Воронов, управляющий Академией, помогает Легу и Лиаре сбежать из Мирокса, чтобы добраться до алтаря Зулвара и стать полноправным чародеем. Подростки скрываются в канализации, сети подземелья, пронзающих всю столицу. Здесь Лег обнаруживает создающее зловоние устройство, механизм, получающий энергию из черного кристалла и отравляющий воздух и воду ядом. Не понимая до конца принципа действия устройства, Лег разрушает его и неожиданно получает порцию воспоминаний о своей прошлой жизни. Вторую порцию воспоминаний Лег получает в подземельях клана Пантер. Для того, чтобы сбежать из города, чародеи решили воспользоваться помощью Ульмы Релойд, главы клана. Та организует машину, на которой подростки выезжают из столицы. И одновременно с этим Ульма отправляет личный поезд, куда сажает своего телохранителя, ангела по кличке Тень, и двух подставных подростков. Практически два события происходят одновременно. На поезд нападают представители таинственной организации во главе с одним из своих лидеров, а Олег и Лиара достигают границы Северной Империи и понимают, что дальше на машине им пути нет. Подростки останавливаются у придорожного кафе, где узнают странные новости. Провинция Листар, примыкающая к Западной Империи, указом императора будет отдана западникам без каких-либо объяснений. Люди в ней подвержены постоянным нападениям страшных существ, похожих на оборотней. Начинается активное переселение. Практически все кланы собирают свои пожитки и вместе с остатками тотемов уходят вглубь Северной Империи, подальше от царящего ужаса. Те, кто остается, встречают новую напасть. Ночные кошмары, вызывающие страдания и даже смерти. Из-за них жители провинции не спят уже вторую неделю. Лек решает помочь бедолагам и ночью выходит на охоту. Он встречает свору из 12 измененных собак. Какой-то живодер накачал животных мифрилом, превратив в чудовищ. Юноша уничтожает собак, но получает серьезное ранение. Явившийся вождь клана Кабана вручает Легу добычу собак – 60 килограмм мифрила. Вспомнив о способности собак блокировать магию, Лек проводит опыт с металлом и случайно превращает его в кровь зверя. Опасную субстанцию, за которой по какой-то причине охотятся гоблины. Кафе приходится оставить, как и созданную кровь. От кланов, которым требовалась помощь в работе с измененными собаками, Олег требует полного вассалитета. Мотивы юноши просты. После вступления в состав Западной Империи часть материалов и устройств будет передаваться к клану Бурых Медведей. Тотемы соглашаются на выдвинутые им условия, и медведь назначает князя управляющего, координирующего работу всех подчиненных кланов провинции. Им становится Хат-Андо, срочно вызванный из академии в город Фасорг, в отчину клана Кабана. Лек находит причину, по которой у людей возникают ночные кошмары. Кто-то отравил воду. Спустившись под землю, где находится система водозабора, юноша сталкивается с диверсией. Неизвестный пытается уничтожить прыткого юношу. Источником загрязнения оказывается устройство на черном кристалле. Точно такое же, что отравляло воздух во всех крупных городах. Лек уничтожает устройство, восстанавливает часть памяти и выбирается обратно на поверхность, где узнает неприятную новость о том, что Лиару похитили. Отец девочки, используя способность клана Гадюк путешествовать между главными залами кланов, является к Легу и просит его о помощи. Оказывается, Лиара сбежала от похитителя и вернулась в столицу, где ее схватили слуги императора. Лек соглашается помочь, но прежде он устраивает ответную диверсию противнику. Пробираясь в их лагерь, юноша уничтожает большую часть измененных собак. Забрав весь мифрил, Лек с помощью способности возвращения домой переносится в Туро, родной городок клана Бурых Медведей. Вождь и шаман клана помогают Легу разработать план. Лиару можно выкупить с помощью фальшивого кристалла Багуша, созданного далеким родственником семьи Ондо. По дороге в столицу Лек разбирается со структурой фальшивки и создает еще один кристалл, чтобы гарантированно вызвать интерес у противника. Ландес Лик информирует, что одним из членов тайной организации Алый Банд является его старший брат Освальд. Он приглашает его в гости, и происходит битва между Освальдом, оказавшимся неплохим магом, и Легом. Юноша побеждает и узнает имя руководителя Алого Банта. Им оказывается наставник, воспитавший не одно поколение сликов – Рикон. Благодаря помощи отца Лиары, выманившего Рикона из своего логова, Лег проникает в поместье, где находит Лиару и Тень, перешедшую на сторону противников. Ангел отныне служит Башоргу, страшному демону, уничтожающему один мир за другим. Легу удается разрушить клятву, данную ангелом Башоргу, после чего он берет Тень в качестве своей защитницы. Забрав Лиару и 5 кристаллов Багуша, Лек с командой бежит из столицы в Фасорг. Однако по прибытии в родной город клана Кабана всех ждет сюрприз. Город находится в осаде войск Западной империи. Легу удается обмануть противника и, присвоив себе большую часть запасов, уничтожить командиров осаждающей город армии. Пробравшись в Фасорг, Лег находит Фарга, одного из руководителей тайной организации, жаждущей управлять миром. Именно он похитил Лиару и желал принести ее в жертву Башоргу, чтобы заполучить дополнительную силу и свергнуть своего учителя. Завязывается бой, в котором побеждает Лег. Фарг смог сбежать, а юноша узнает страшную весть. В городе в живых осталось чуть больше сотни человек. Понимая, что у него нет иного выхода, Лег устраивает боевую вылазку в стан врага. Используя магию способностей тени, Лег устраивает неплохую диверсию, однако неожиданно расклад сил меняется. Рядом с городом возникает демон. Его вызвал Фарг, чтобы отдать Башоргу кровь зверя. Легу удается уничтожить демона с помощью явившихся за кровью гоблинов. После битвы гоблины уничтожают опасную субстанцию путем пожирания и нападают на Лега, посчитав, что он одновременно поклоняется двум главным врагам этого мира – демону Башоргу и дракону-зверю. Легу удается уничтожить гоблинов, но практически сразу появляется новый враг. Фарг напоминает о том, что он действительно является магом. Он блокирует Лега и инициирует Лиару в чародею, чтобы сразу же принести ее в жертву. Вот только старый маг не учитывает силу истинного чародея и проигрывает. Неизвестная сущность, которой подчиняются все тотемы мира, забирает Лиару на обучение, а также выдает Легу роль героя, безвольного человека, задача которого заключается в выполнении поручений. Медведь вступается за Лега, заявив, что у юноши есть почти целый год, чтобы стать чародеем и избежать вечного рабства. Сущность соглашается, но вручает Легу корону. Символ героя, позволяющий однозначно определять существ, относящихся к Башоргу или зверю. Лег понимает, времени практически не осталось, и до того, как ему стукнет 17 лет, ему необходимо решить все свои проблемы. Становиться вечным рабом, бегающим по поручениям, у него нет ни малейшего желания.